можем сейчас возобновить нашу беседу. И у нас речь шла о том, что с материализмом связана определенная проблема в доверии самому нашему мышлению. Что в материалистической картине мира те выводы, к которым я прихожу, зависят не от логичности аргументов, они зависят от того, как, какие процессы происходят в коре моего головного мозга. И если выводы, к которым я прихожу, детерминированы этими процессами, я не могу доверять своему собственному мышлению в том, что эти выводы правильны. Они могут быть правильными, они могут быть неправильными. Они в обеих случаях одинаково реальны, они являются следствием материальных процессов, которые происходят у меня в коре головного мозга. Как это сформулировал Хоудейн, британский физик, если весь процесс мышления – это взаимодействие атомов в моем головном мозгу, следовательно, у меня нет оснований доверять моему мышлению и нет оснований верить, что мой мозг состоит из атомов. Ирочка, что? Да? Да. Что случилось? Ладно. Так, и мышление в таком случае перестает быть надежным инструментом. Более того, сама дискуссия теряет смысл. Вот если материалист пытается убедить меня в истинности своей точки зрения, он ожидает от меня, что я в состоянии оценить его аргументы и принять свободное решение переменить свою точку зрения. Но проблема в том, что я не могу принять свободного решения. Я в принципе не могу его принять, потому что все мои решения, в том числе решение соглашаться с аргументацией материалиста или нет, в случае, если материалист прав, детерминированы электрохимическими процессами в коре моего головного мозга. И это значит, что если бы материализм был верен, то любая дискуссия о том, верен ли он, была бы невозможна. Это бы означало, что мы не можем доверять нашему собственному мышлению. Другая проблема, которая возникает у материализма, это проблема, связанная с существованием, ну, не будем говорить духовных, скажем так, ментальных реальностей. Вот представьте себе треугольник равнобедренный. Вы все его видели, вы все знаете, как он выглядит, и вы его, наверное, себе достаточно легко представили. В чем отличие этого треугольника от любого материального объекта? Любой материальный объект протяжен в пространстве, он занимает какое-то место, он не может находиться одновременно во многих местах. Для того, чтобы прибыть на эту лекцию, я должен был уехать из дома, вы должны были сделать то же самое. А вот тот треугольник, который мы представили, он находится у нас в головах одновременно. И этот треугольник существует независимо от материи. Можем попытаться его нарисовать. Я могу сейчас пойти нарисовать равнобедренный треугольник. Но это будет только изображение. Если я его сотру, сам по себе равнобедренный треугольник никуда не исчезнет. На это обратил внимание еще Платон, который говорил о мире идей. Но вот абстракции, математические абстракции, геометрические, такие абстракции, как добро, красота, правда, они существуют, но они не материальны. Да, их нельзя потрогать, они не занимают пространство, они не могут быть разрушены, они могут существовать одновременно в сознании множества людей. И таким образом они не обладают материальной природой. И вот одна из еще проблем материализма – это то, что существуют, явно существуют определенные нематериальные объекты. И, скажем, нематериальные ценности. Другое дело, что материалист станет нам говорить, что эти нематериальные сущности, как, скажем, вот этот наш идеальный треугольник, они являются продуктами работы материального мозга. Но я думаю, что это не работает, потому что, как мы уже говорили, работа материального мозга, она определяется материальными причинами. Это значит, что все абстракции, о которых мы могли бы говорить, они тоже являются результатом вот, материальных процессов в коре головного мозга, и, следовательно, мы не можем доверять тогда нашим суждениям. Другая проблема, которая есть, которая возникает у нас, когда, если мы исходим из материализма, это проблема, вот, которая мне представляется наиболее опрокидывающей для материалистического мировоззрения, это проблема свободной воли. Есть, скажем, разные силы, аргументы. Вот мне представляется наиболее вот для меня убедительным именно вопрос свободной воли. В материалистическом мироздании не существует, не может существовать такой вещи, как свободная воля. Ну, определимся, что мы понимаем вообще под свободной волей. Мы должны термины определять. Это мы здесь в ходе нашей дискуссии будем понимать под свободной волей способность человека быть автором своих решений. То есть способность человека быть автором своих решений. В материальной вселенной нет места для какого бы то ни было личного авторства. Потому что мое мышление, мои акты произволения, они обусловлены процессами, определенными в коре моего головного мозга. Эти процессы обусловлены сигналом на входе, предыдущим состоянием системы. И так до начала Вселенной, до Большого Взрыва. И это значит, что то, что я здесь нахожусь и провожу эту беседу, детерминировано состоянием материи, законами природы, где-то еще там со времен Большого Взрыва. Вот материя, она развивалась так, как по неизменным законам природы она должна была развиваться, она не могла развиваться иначе. И процессы в коре моего головного мозга привели к тому, что я сейчас сижу и читаю эту лекцию. Я не мог поступить иначе. Я не являюсь в подлинном смысле автором моих действий, потому что мои действия являются результатом определенных, чрезвычайно сложных, но чисто природных процессов. То есть для того, чтобы быть материалистом, я неизбежно должен сводить все мои личностные решения других людей к неким природным процессам. И насколько мне известно, все атеистические философы, которые этот вопрос поднимали, перед которым этот вопрос ставился, они говорили, да, свободная воля – это иллюзия. Мы переживаем наш выбор как некий акт свободного произволения, но на самом-то деле никакого свободного произволения не существует, и наши решения детерминированы материальными процессами, которые происходят в коре головного мозга. Поэтому для того, чтобы сделаться материалистом, я должен поверить в то, что акты моей свободной воли иллюзорны. И признаться, мне несколько легче верить в чудеса Священного Писания, чем в это. Потому что, знаете, в чем отличие христианской веры от атеизма? Это в том, что христиане должны верить в вещи, которые они не могут проверить, а атеисты должны верить в вещи, относительно которых им точно известно, что это неправда. Мы обладаем свободной волей, и мы не можем уйти от сознания того, что мы и обладаем, что мы сами принимаем решения, сами несем за них ответственность. И более того, любой атеист, как только он перестает рассуждать о свободной воле, а просто входит в нормальное человеческое взаимодействие, он тут же начинает вести себя как человек, который верит в свободную волю ничуть не меньше, чем любой христианин. Можно послушать, сходить из любопытства там в интернете на какую-нибудь конференцию атеистов, и там они хвалят одних людей, порицают других, говорят, я решил там чего-то. И вот мы можем хвалить или порицать людей только в том случае, если их поступки являются актом свободного произволения, если они решили поступить определенным образом, образом, который мы можем хвалить или порицать. Если поведение этого человека детерминировано какими-то очень сложными, но природными факторами, мне чрезвычайно глупо предъявлять к нему претензии. Если мое имущество погибло в результате лесного пожара, это большое несчастье, но я не могу предъявлять претензии к лесному пожару. Это вот такое явление природы. У него нет личных намерений. Если мое имущество погибло в результате действий злодея, то я к злодею могу предъявлять претензии, потому что это некий сознательный акт. Вот с точки зрения материализма, любые сознательные действия, они также являются очень-очень сложным, запутанным, нам не всегда понятным, но природным явлением. Это значит, что предъявлять людям претензии по поводу их поступков абсолютно бессмысленно, а также и хвалить за их поступки. Человек совершил преступление, потому что это было детерминировано законами природы. Он совершил подвиг, потому что это было детерминировано законами природы. И иногда это просто атеистические мыслители признают и говорят, ну да. Мы тут не произносим каких-то возвышенных моральных суждений на тему «это благодетель общества, это негодяй». Мы говорим, поведение этого человека вредно для общества, и этому человеку следует, и нам это поведение следует как-то сдерживать. Мы знаем, что если сказать, что кто будет себя так вести, тот получит 10 лет, это будет сдерживать такое поведение до определенной степени. Мы его хотим сдержать, вот мы его и сдерживаем. То есть можно пытаться подменить этику целесообразностью. Вот. Целесообразно мы хотим жить в безопасности, целесообразно поощрять такое социально приемлемое поведение, нецелесообразно поощрять неприемлемое там, и так далее. Но при этом люди воздерживаются от каких-либо моральных суждений о том, что это плохо, это неправильно. Однако стоит им выйти за пределы, так сказать, лекторской аудитории, они себя начинают вести, как все прочие люди, то есть обвинять или хвалить других людей так, как если бы разговоры о свободном выборе имели смысл. В материалистической вселенной они, соответственно, смысла не имеют. Еще одна проблема, которая возникает у материализма, это проблема, связанная с научным познанием. Естественно, для атеизма, с которым мы имеем дело, очень важно вот это превознесение науки. Что наука – это круто, наука – это то, что противопоставляется вере в Бога. Наука предполагает ряд допущений. Наука предполагает, что, во-первых, наша Вселенная упорядочена, во-вторых, эта упорядоченность постижима для человеческого разума. Наука исходит из того, что мы можем обнаружить во Вселенной определенный порядок, и этот порядок может быть описан на языке математики. Как сказал Альберт Эйнштейн, самая непостижимая вещь во Вселенной – это ее постижимость. почему Вселенная математически упорядочена. Наука исходит из того факта, что Вселенная обладает математической упорядоченностью. И Вселенная обладает определенной однородностью. Это значит, что если я установил, что определенные законы физики действуют там, здесь, на Земле, они действуют также и на Альфа Центавра. Вся наука строится на этом. Откуда мы знаем, что законы природы такие же на Альфа Центавра? Да ниоткуда мы этого не знаем. Мы просто исходим из этого, как из некого допущения. Мы верим в то, что Вселенная упорядочена, эта упорядоченность математически выразима, и таким образом мы можем описывать Вселенную, используя наш разум, в математических категориях. С точки зрения христианина, с точки зрения Бойля, или Ньютона, или Кеплера, или Коперника, или Галилея, или Леметра, ответ на вопрос, почему Вселенная упорядочена, почему во Вселенной присутствует этот математический порядок, ответ достаточно очевиден. Потому что Вселенная создана логосом. Потому что во Вселенной присутствует творческий логос, вот тот, о котором сказано в начале Евангелия от Иоанна, в начале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. И слово логос, оно означает не только слово, оно означает также разум, порядок, тот, кто приводит мир в порядок, тот его упорядочивает. В рамках материализма объяснение тому, что мир упорядочен, нет. Мир упорядочен и все. Это просто такой прямой и грубый факт, который нам предлагается принять безо всяких объяснений. То есть, когда нам говорят, что наука может все объяснить, я обычно вот задаю вопрос. Наука может объяснить свое собственное основание? Ученые верят в то, что мир упорядочен. С чего они взяли? Вот почему наш разум обладает способностью правильно воспринимать упорядоченность мира? Мы просто верим в упорядоченность мира, мы верим в то, что его поведение описывается определенными математическими законами, и вся наука строится на этом. Материализм не отвечает на вопрос, почему он упорядочен. Просто говорит, что ну, вот он упорядочен и все. Я думаю, что поговорив о трудностях материализма, мы можем поговорить о доказательствах бытия Божия. Но перед тем, как перейти, это другая и большая тема. Я хотел бы сейчас заняться вопросами и ответами, потому что вопросы, наверное, накопили что-то, что-то оставил невнятым достаточно. Поэтому давайте сейчас, если у кого-то есть вопросы, что-то осталось непонятным, есть какие-то комментарии, то давайте.
Понятие свободы воли и Божьего промысла, насколько это относится к христианству? Я когда говорю, например, женщина верующая, это написано, она мне сказала, на самом деле все предопределено. Нет никакой свободы выбора, все заранее как бы предопределено Богом. Вот. В чем тогда остается, где граница вот этой предопределенности Божьего промысла и свободы человека?
Значит, у человека есть подлинный свободный выбор, и это очень важно, вот, важная часть православного учения, то есть при этом, в каком смысле можно говорить о промысле, о Божьем предопределении? Вот я попробую привести такую аналогию. Представьте себе сеанс одновременной игры. И каждый, там, не знаю, там 20 новичков и один гроссмейстер находится, с ними играет. И теперь представьте себе, что это не просто гроссмейстер. Представьте себе, что он обладает всеведением. И он знает абсолютно точно, какой ход кто сделает. И это значит, что он у них у всех выиграет. Причем партия будет развиваться ровно так. Каждая партия будет развиваться ровно так, как он это решил. Но каждый свой ход его оппоненты будут делать по своему свободному выбору. То есть на самом деле нет несовместимости между промыслом и свободным произволением. Есть замечательные слова в книге «Деяния апостольских», когда апостолы впервые сталкиваются с преследованием. Сейчас я просто даже найду это. Так. Ага. Вот, это 4 глава Деяний апостольских, и апостолы обращаются к Богу с такой молитвой. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его, ибо поистине собрались в городе сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему бысь предопределила рука твоя и совет твой». То есть апостолы видят перед собой вот этих людей, которые противятся Богу, которые противятся проповеди Евангелия, и они исповедуют перед Богом веру в то, что все эти люди сделают то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Эти люди, которые противятся Богу, они действуют по своему свободному выбору. Да, они как бы играют против Бога. Но Бог от вечности знает все их ходы. Бог от вечности знает, как поведет себя Петр, как поведет себя Иуда, как поведет себя Пилат, как себя поведет Рави Гамалиил, и Бог от вечности знает, как будет развиваться вся партия. В этом отношении существует промысел Божий, и замысел Божий не может быть нарушен. Однако каждый человек поступает по своей свободной воле и несет за это ответственность, за то, что он хотел выбрать, и за то, что он выбрал. То есть, на самом деле, в христианской картине мира свобода воли не конфликтует с промыслом. Бог всеведущ, более того, он находится вообще вне времени, Бог одновременно находится везде, он находится на Голгофе, находится в текущем моменте, он находится в день страшного суда, и Бог обладает абсолютным, полным и совершенным знанием о том, как будут развиваться события, кто как, что решит. Но это знание не значит, что Бог за нас совершает наш свободный выбор. Нет. Знать и предопределять – это разные вещи. Бог знает, кто из нас сделает какой выбор. Но мы его делаем всегда сами. Это отличается от материалистической картины мира, когда наши поступки, наши решения определяются некими материалистическими процессами в коре нашего головного мозга. И они не являются свободными абсолютно. Они полностью детерминированы чем-то низшим по отношению к нашей личности. Значит, в пользу материализма говорят, что эта система воззрения более простая. То есть христианин, он вводит как бы два царства. Там материальный мир, в котором мы можем все взвесить и смерить, и произвести эксперименты. И некий духовный мир, который для производства экспериментов, в общем-то, ни к чему. И материалист говорит, что, знаете, вы просто вводите сущности сверхнеобходимого. Это есть нарушение принципа бритва Оккама, и зачем нам, если можно все объяснить, что мы наблюдаем, объяснить все данные эксперимента в рамках чисто материальной вселенной, зачем нам еще духовный мир вводить. Второй аргумент – это то, что воздействие на человеческий мозг, там, химическое, электрическое, просто механическое, оно приводит к тому, что там нарушаются те функции, которые мы привыкли рассматривать как духовные чисто. Вот. И я напомню, что возражение на первое, ну там ряд возражений, это, во-первых, материализм не является самой простой картиной мира, самая простая, это скорее субъективный идеализм. Во-вторых, сам принцип бритвы Оккама, я думаю, у нас, да, я думаю, у нас есть время о нем сказать, про саму бритву Оккама. Так. Да, я успею про бритву Оккама рассказать. Один из часто выдвигаемых аргументов в пользу материализма и против христианской веры, это бритва Оккама, не умножая сущности сверх необходимого. Если мы можем объяснить то, что мы наблюдаем, не привлекая лишних сущностей, значит, мы должны это объяснение принимать. Вот недавно вчера в интернете я читал, как некая девочка, большая поклонница Стива Джобса, сказала, что у нее ее iPad и iPhone отказались работать в знак скорби по поводу вот смерти этого выдающегося изобретателя. И у нас есть два объяснения. Первое, мы можем предполагать, что iPad и iPhone есть сознательная душа, которая скорбит его, значит, кончине их Творца, и существует некая таинственная связь между, значит, смертью их изобретателя и неработой этих устройств. Мы можем предположить, что эта девочка, будучи, очевидно, действительно в печали, просто забыла их зарядить. Какое объяснение нам следует принимать? Ну вот, любой здравомыслящий человек скажет, ну вот очевидно то, которое требует введения наименьшего количества лишних сущностей. Выискивая таинственную духовную связь между поведением этих устройств и кончиной Джобса, не стоит, поскольку есть гораздо более простые варианты объяснения. И точно так же мы должны, рассматривая мир вокруг нас, исходить из наиболее простого объяснения. Есть ли, ну, допустим, у нас есть случай чудесного исцеления. Вот человек страдал тяжелой болезнью, за него помолились, и ему стало значительно лучше. Что на это скажет материалист? У нас есть объяснение, в принципе, в рамках материальной причинности. Человек почувствовал, что он нужен другим, что о нем заботятся, что о нем беспокоятся, он ободрился, это мобилизовало защитные силы организма, у него улучшился иммунитет, и от этого ему стало лучше. Есть объяснение, что Господь Бог услышал молитву и даровал этому человеку исцеление. В одном случае мы объясняем все в рамках известного нам материального мира. В другом случае мы вводим с точки зрения материалиста дополнительный фактор – Господа Бога. И материалист нам на это говорит, ну, ребята, если можно все объяснить в рамках материализма, зачем нам еще нужно вводить дополнительные факторы? Есть известная атеистическая карикатура, когда человек говорит, что вот вы знаете, я когда у меня болит голова, я выпиваю таблетку аспирина и молюсь Богу, и голова проходит. А атеист ему на это говорит, вы знаете, я вот выпиваю таблетку аспирина и не молюсь Богу, и тоже голова проходит. То есть молитва Богу рассматривается как просто, ну, нечто совершенно постороннее, не имеющее отношения к делу. И поэтому материалист считает, что если мы можем объяснить имеющиеся данные, не прибегая к Богу, как говорит Лаплас, я не нуждаюсь в этой гипотезе. В чем, что мы можем возразить против бритвы Оккама? Тут мы должны вспомнить то, что мы говорили на прошлом занятии о правилах здравого рассуждения, о том, что мы должны определять четко термины. Что мы имеем в виду под словом «объяснить»? Что мы можем объяснить без Бога? Вот, допустим, мы рассматриваем определенные исторические события. Смерть Александра Сергеевича Пушкина в результате ранения, полученного им на дуэли с Дантесом. И чем объясняется смерть поэта? И нам врач-патологоанатом скажет, что смерть поэта объясняется пулевым ранением в живот, которое вызвало такие-то повреждения внутренних органов, такие-то процессы в организме, которые привели к смерти. Будет ли это правильным объяснением? Я думаю, да. И врач-патологоанатом, который нам напишет такое заключение, он будет абсолютно прав. Объясняет ли это смерть поэта? Объясняет. Показали мы этим, что не существует, скажем, дуэльного кодекса? Нет. Просто мы можем объяснять одно и то же явление с разных точек зрения. Мы можем объяснять, почему умер поэт, в смысле, от каких повреждений он умер, от какой раны. Да, медицинская точка зрения. Мы можем объяснять с точки зрения того, кто выстрелил. Скажем так, детективная точка зрения, у кого дымящийся пистолет. Мы можем объяснять это с точки зрения, как сложилась культура, в которой существовали дуэли, и почему поэт чувствовал себя обязанным чрезвычайно неразумное решение принимать, стреляться с этим несчастным Дантесом. Мы можем выяснить, какое влияние это оказало на развитие русской поэзии, посмотреть, что Лермонтов написал по этому поводу, как на это реагировал государь-император, как на это реагировали все остальные. Приведя объяснение «Пушкин умер от пулевого ранения», мы на все эти вопросы не ответили, и мы не сделали их тщетными. Конечно, мы должны использовать наиболее простое объяснение, что Пушкин, например, там, умер от пулевого ранения, он не был погублен магией вуду, и у нас есть достаточно простое объяснение – пулевое ранение. Но это когда мы задаем вопрос в такой вот патологоанатомической и медицинской плоскости. Когда мы ответ на этот вопрос, это простое объяснение, не снимает вопросов, которые касаются причин всего этого происшествия, когда мы там задаемся вопросом, почему Пушкин стрелялся там и так далее. Таким образом, бритва Оккама, она всегда работает только с указанием на то, что именно мы хотим объяснить. Вот представьте себе, что я занимаюсь конструированием автомобилей. Что мне нужно знать о моих пассажирах? Рост и вес. Мне нужно знать, что средний пассажир автомобиля, такой, значит, в меру упитанный, он имеет такой-то вес, он в среднем такого-то роста. Бывают люди повыше, бывают пониже. Я должен постараться, чтобы им было комфортно. Я должен постараться, чтобы рессоры их нормально держали, чтобы им было удобно сидеть в салоне. И в рамках решения вот этой моей задачи меня интересует их рост и вес, и больше ничего. Я могу эту свою задачу решить, совершенно не заморачиваясь вопросом о том, каковы их политические или религиозные убеждения, каково их семейное положение, каков их возраст, какую музыку они предпочитают. Я решаю конкретную задачу, которая передо мной стоит. С другой стороны, если, например, владелец магазина пластинок, то я, наоборот, беспокоюсь о том, какую музыку они предпочитают, какие пластинки мне нужно привезти и поставить на полку, а вот рост и вес меня интересуют мало. Вот точно так же, когда мы говорим о науке, об объяснениях, которые она дает, мы всегда должны ставить вопрос, что именно в данном случае вы понимаете под объяснением, какую задачу вы перед собой ставите. Можно ли объяснить работу системы Microsoft Windows, не вспоминая Билла Гейтса и сработников его, совершенно не задумываясь о его биографии, совершенно не входя в рассмотрение того, как ему пришла в голову идея эту, значит, операционную систему написать и так далее и тому подобное? Можно, конечно. Мы можем объяснить работу этой операционной системы без там, привлечения Билла Гейтса. Но вот это слово «объяснить» мы всегда должны уточнять, что мы имеем в виду. Если мы можем объяснить некоторые вещи в рамках вот, рассмотрения именно материи, ну, некоторые можем. Но проблема материализма в том, что он просто исключает из рассмотрения то, что выходит за пределы материи. То есть мы получаем такое кольцевое рассуждение, когда люди объявляют, что единственные законные инструменты – это инструменты, которые рассматривают только материю, а все, что мы при помощи этих инструментов видим, это только материя, следовательно, все, что существует, это только материя. Более того, если говорить именно о причинности в смысле возникновения мира, откуда он вообще появился, то тут мы не можем все объяснить в рамках науки, даже вот, если говорить о чисто материальной причинности. Но я думаю, что мы можем сейчас начать немножко говорить о доказательствах бытия Божия. Но я вот думаю так, если есть какие-то у вас вопросы и какие-то комментарии, что-то вы хотели бы уточнить, то давайте мы лучше...
Да, у меня скорее больше комментарий, чем вопросы. Смотрите, вы сказали, что все поступки и мысли людей, они с точки зрения материализма чисто обусловлены природными факторами и природными законами, которые заложены в коре головного мозга. Тут просто некоторые... физики, они не совсем согласятся, они скажут, что там на уровне квантовой физики, квантовых эффектов есть некоторые вещи, которые не детерминированы, а которые обусловлены случайностями. Тут нужно грамотно пояснить атеисту в такой ситуации, что есть вещи, которые обусловлены предопределением, а есть вещи, которые обусловлены случайностью. Но ни в том, ни в другом случае свободы воли у человека нету с точки зрения материализма. Вот. Но с другой стороны, по моему опыту, очень многие атеисты, они спокойно соглашаются с тем, что ни у них, там, ни у меня нет свободы воли, и говорят, что это нормально, так и должно быть. Тут я уже как бы не всегда уже уверенно и убедительно дальше им говорю, вот, чтобы вы могли предложить в ответ на такой ответ атеиста.
Ну, я бы с вами согласился. Другое дело, что вот в отношении квантовой физики, насколько я знаю, опять же, я не специалист, но, насколько я знаю, там есть разные точки зрения. Некоторые говорят, что да, существует подлинная случайность, а некоторые говорят, что там нет там подлинной случайности, мы просто не можем отследить эту закономерность, детерминированность. Что сказать человеку, который отрицает реальность свободной воли? Ну, тогда нужно сказать, что это отрицает любые суждения вообще. Потому что тогда мы не можем вести с человеком беседу, и мы не можем принять... ты знаешь, ты меня убедил, ты, наверное, прав, материализм, наверное, истинен. Но вот знаешь, какая беда, я не могу согласиться с твоей точки зрения, потому что согласие было бы актом свободной воли. А если твоя точка зрения верна, то у меня ее просто нет. И другая проблема – это проблема моральных суждений. То, что... Любые моральные суждения, они предполагают, что мы имеем дело с актами свободной воли. А моральное суждение очень четко отличает то, что является актом свободной воли, и то, что там от меня не зависит. Вот если, допустим, я стал свидетелем катастрофы, у меня на глазах умер человек, то меня в этом никто не будет обвинять, я ничего не мог сделать. Если я хорошо обученный врач, и у меня есть с собой все средства, необходимые для того, чтобы оказать помощь, я ничего не сделал, то я буду виноват. Вот упрекать или хвалить человека можно только в том случае, если То, что он сделал или не сделал, было в его свободной воле. Если мое решение детерминировано, то предъявлять мне претензии, впрочем, как и хвалить, по поводу каких бы то ни было моих поступков невозможно. Я вот всегда очень, мне всегда кажется очень забавно, когда вот читаешь атеистическую публицистику, там есть как бы две части. Во-первых, да, мир материален, свободы воли нет. Во-вторых, верующие такие гады, мы их все презираем, потому что они аморальные мерзавцы. Но каким образом можно предъявлять к нам упреки, что мы аморальные мерзавцы, если все наши мерзавские поступки не являются актами нашего свободного произволения, а детерминированные, ну или являются, мы не знаем, существует ли на квантовом уровне подлинная случайность, но в любом случае не являются актами свободного произволения. Хотя, ну, я сталкивался с атеистами, которые отрицали реальность свободной воли, и тут нужно, конечно, отметить, что, ребят, вот объявлять один из самых наших базовых опытов свободного произволения иллюзорным, ну, вот у меня не хватает веры, знаете, я вот, не хватает веры на то, чтобы быть атеистом, считать, что акты моего свободного произволения иллюзорны. Да, я думаю, сейчас у нас осталось минут 10 затеваться с доказательством бытия Божия. Нет, 15. Сейчас уже поздно, это большая тема. Поэтому давайте просто обсудим то, о чем мы сейчас говорили. Если есть какие-то вопросы или комментарии, то добро пожаловать.
Ну, а вот с точки зрения простого, вот элементарного такого случая, который может произойти с одним человеком на улице, да, вот один человек, идет девушка, сумочка вырывает какую-то там, пробегающую эту сумочку, да, и что тут может сказать атеист, и нет, а кто-то еще идет и может ей помочь, да, а кто-то может не помочь, там, спрятаться, да, чтобы у него тоже не забрали эту сумочку. Вот совершенно простой бытовой случай, и что тут могут сказать атеисты и не атеисты, как здесь? С точки зрения квантовой физики или не квантовой физики, объяснять это?
Значит, я думаю, что и верующие атеисты, конечно, испытают определенную гамму эмоций, они будут возмущены поступком грабителя, они будут одобрять человека, который придет на помощь, они будут порицать труса, но в рамках атеизма отсутствует какая-либо база для того, чтобы кого-либо одобрять или порицать. Потому что ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое не является актами свободного произволения. Это просто такой очень сложный, но чисто природный процесс, который побудил грабителя там, вырвать эту сумочку, который побудил труса прятаться, а там, храброго человека приходить на помощь. Это все не является, собственно, актом личного выбора. Один из аргументов, который, кстати, приводит атеист, он иллюстрирует как раз на примере преступности. Один из аргументов, который предъявляют материалисты, это так называемые социопаты, то есть люди, которые демонстрируют упорную неспособность уважать нравственные юридические нормы общества. То есть это люди, которые совершают преступления, оказываются в тюрьме и абсолютно демонстрируют полную неспособность к раскаянию, к исправлению, к сочувствию к тем несчастьям, которые они вызвали. И это рассматривается как такое личностное расстройство. Там специалисты, психиатры этих людей обследуют на предмет того, можно ли их выпускать или их все равно придется держать в тюрьме, потому что они выйдут, неизбежно займутся тем же самым. И атеисты говорят, ну вот вы видите, очевидно, у этих людей какой-то дефект в мозгах, из-за чего они себя так ведут. Это то, что делает их моральными уродами, это какой-то недостаток в коре головного мозга, мы его найдем и, может быть, исправим. И вот ошибка, некая фундаментальная ошибка атеизма тут в том, что мы тогда не можем предъявлять этому человеку моральных претензий. И возникал вопрос, хорошо, но если эти люди биологические уроды, у них вот мозг так устроен, что совести у них нет, потому что мозги у них там не пашут, а можно ли их в тюрьму сажать за это? И вот судили-рядили и пришли к выводу, что поскольку человек все-таки реальность-то он осознает, там никто из них не совершает преступлений прямо вот на глазах у полиции, значит, сажать все-таки можно. Решили, что все-таки они обладают свободным произволением. В том плане, что они могут отдавать себе отчет в своих действиях. То есть... обвинять кого-то в чем-то мы можем только если мы признаем реальность вот, свободного произволения. Если на человека напала собака и его покусала, то собаку, может быть, и скорее всего убьют, но предъявлять к ней нравственных претензий не будут. И по этому поводу не будут испытывать морального негодования на собаку. У нас на хозяина. Кусающаяся собака, она такого рода эмоций не вызывает. Мы ее можем испугаться, как угроза. Мы можем испытать ярость такую на чисто биологическом уровне, когда вот, надо отбиваться. Но мы не будем предъявлять собаке никаких претензий. Мы будем предъявлять претензии только хозяину. Потому что, чтобы предъявлять кому-то претензии, нужно, чтобы этот кто-то обладал свободной волей. И вот любой атеист, который начинает кому-то предъявлять претензии, он... тем самым постулирует реальность свободной воли. Потому что если этот человек, действия этого человека детерминированы природными процессами в коре его головного мозга, предъявлять ему претензии по этому поводу так же глупо, как предъявлять претензии к его пищеварению. Вот. Если у человека там плохое пищеварение, то это морально нейтрально. Если у него язва желудка, это его там несчастье, которое абсолютно не делает его виновным. А вот если у него совести нет, это делает. Для материалистической картины мира отсутствие совести, это ну, как язва желудка, это такая особенность, которая, за которую человек не может отвечать.
Большинство же людей, атеистов, они же, ну, которые, скажем так, верят, которые на улице на сегодняшний момент, да, они же не являются все равно чистыми атеистами.
Так в том-то и дело, что мы, общаясь с атеистом, мы апеллируем к тому, что он признает.
То есть ему сначала нужно доказать, что по их понятиям совести не должно быть, а так как он признает, что совести.
Мы просто апеллируем к этому его опыту. У него есть опыт нравственных суждений, у него есть определенное представление о добре и зле. Он порицает определенных людей, хвалит других людей. Но порицать или хвалить людей имеет смысл только в том случае, произносить какие-то нравственные оценки имеет смысл только в том случае, если у них есть свободная воля. Если их поведение детерминировано, то, ну, это, знаете, вот как я, не знаю, там в компьютерные игрушки иду по лесу, а на меня напал разбойник. Я что, им претензии буду предъявлять? У него скрипт такой написан, что вы хотите?
То есть разговор с ним нужно переводить именно вот такой пример ему приводить, что вот, допустим, случилось то-то на улице, ну какая-то преступность, мне как крупно не важно. И по сути, вот показав, что он не может предъявить никакие претензии, потому что это продукт, это биологический продукт, да, фактически его действия, это да, сложная цепочка и так далее. И все, тогда он разбит.
Ну да, какие-то моральные суждения, даже можно примеров не приводить, дождаться, пока человек произнесет какое-нибудь там нравственное негодование свое изъявит против таких-сяких попов. Можно сказать, ну что ж, вы считаете, что вот попы неправильно поступают? Ну?
Очень часто вот люди старшего поколения, кто в советское время как бы воспитан был, говорят, что вот у нас был моральный кодекс строителей коммунизма, нам совершенно не нужно, не нужна нам никакая церковь. Да. Мы всеми этими принципами прекрасно воспитывали вот, все эти идеи.
Не нужна. Аргумент строится немножко иначе. Мы же не говорим, что неверующий человек, он обязательно бессовестный. Это не так, конечно. Мы говорим о том, что наша способность к моральным суждениям, там по любому кодексу, она предполагает, что у людей есть свободная воля. То, о чем вы говорите, немножко другое. Мы это рассмотрим обязательно. Это просто немножко другое.
Я не встречался никогда с этим аргументом, я его отдаленно где-то когда-то слышал, никто мне его еще не предлагал, но я хотел, чтобы окончательно усугубить этот вариант, вот, я хотел предложить следующее. Вот если человек, например, скажет, что, предположим, свобода воли есть, но она является продуктом вот этих очень сложных взаимодействий эволюционных, да, которые настолько усложнились, что в результате них образовалась некая сущность энергетическая, да, которая стала обладать свободой воли, но она образовалась исключительно случайно. Вот если такой бред человек изречет, возможно ли к этому какой-то ключ подобрать?
Такая материалистическая картина мира, она предполагает, что поведение материи, оно детерминировано, оно полностью определяется законами природы. Вот. Даже если предположить наличие подлинной квантовой случайности, то это все равно не является актом свободной воли. Если мы признаем, что существует некая независимая от материальной причинности свобода воли, мы тем самым уже отвергаем материализм. В материалистической картине мира существует только материалистическая причинность. Никакой другой не бывает в принципе. Какая бы ни была эта сложная энергетическая сущность, там, квантовая она, не квантовая, до тех пор, пока мы находимся в пределах материализма, все поведение этой сущности должно определяться материальной причинностью. Поэтому подлинная свободная воля в материалистическом мире невозможна, она всегда, ее всегда приходится считать иллюзорной. Кстати, я по этому поводу долго ломал копья с атеистами, и большинство из них просто признает, что ну да, вот в том смысле, чтобы быть автором своих действий, свободной воли нет.
А вот еще, допустим, такое предположение атеистов, да, что ну, у человека нет свободной воли, но у него есть навыки социального поведения, которые достигаются путем ну, воспитания. Что такое воспитание? То есть... Человек в детстве пробует, что опасно, что не опасно. Общество его порицает, у него где-то в мозгу происходит отпечаток, ну там как на пластинке, да, что это делать нельзя. То есть в каком-то мозговом блоке происходит какая-то запись. Это опасно, это нельзя, это плохо, а это хорошо. И если он вырастает и начинает выходить за пределы вот этой пластинки, которую ему в детстве воспитали, да, то это уже повреждение воспитания, повреждение его вот...
Да, но мы не предъявляем... Ну, когда мы говорим о хорошо дрессированной собаке, что она хорошая собачка, мы не имеем в виду нравственного одобрения того, что она нравственно хорошая собачка. Нет, мы говорим, что, значит, там собачку ее лупили в свое время, когда она там...
Смотрится, что порицание людей есть как фактор воспитания, фактор исправления вот поврежденного участка мозга, скажем так. Зачем людей сажают в тюрьму? Чтобы у него... пропечаталось еще отчетливее, что это делать нельзя в каком-то участке.
Да, но это уже делает бессмысленным моральное, собственно, суждение. Да, вот там собака, она, значит, на меня налаяла, я ее побил, чтобы она знала, на кого не надо ее лаять. Вот. И понятно, в этом что-то отпечаталось. Но я не предъявляю по этому поводу к собаке моральных претензий. И мы можем сказать, что да, вот там, возможно, дрессировка животных, вот там собака, чтобы она не безобразила, ее там надо наказывать. И если ее наказывать, поощрять неправильное поведение, поощрять правильное поведение, пресекать неправильное, то будет там не собачка, а вообще это, из института благородных девиц будет пес. Вот. А если его, значит, баловать, то вырастет, соответственно, разбойник. Но в обеих случаях мы не предъявляем каких-либо моральных претензий собаке.
Ну, есть такие люди, они, ну, как бы, с нашей точки зрения, душевно-духовно холодные, которые вот именно так рассуждают. Да, мы порицаем того человека только для того, чтобы его вот так вот воспитать, как собаку. Мне его не жалко, просто надо обратить его от общества.
Тогда можно сказать, что если принимать такую точку зрения, наш язык, который отражает наш опыт, он по большей части бессмыслен. Потому что тогда мы не можем упрекать злодея в том, что он злодей. Его не воспитали. Это отрицает, кстати, личную ответственность. Знаете, у Райкина есть там юмореска, где там весь трудовой коллектив увещевает какого-то там пьяницу и прогульщика, а он им, значит, претензии предъявляет, говорит, вот какая воспитательная работа проводилась среди меня. Ну и действительно, если поведение человека детерминировано таким образом, то к нему никаких претензий предъявить нельзя, ну...
А мне кажется, это основное, что человеку единственное вообще во всей природе есть творческое начало. Только у человека. Откуда оно взялось? Если у него нет свободной воли, откуда у него творчество?
Кстати, вы очень глубокую тему понимаете, потому что это действительно важно, потому что творческое начало у человека, оно очень сильно выходит за любые прагматические рамки. Потому что я там смотрел некую документалку такую, и там очень хорошо объяснялось, что искусство на самом деле произошло... Оно как хвост у павлина. Вот павлин он себе хвост такой развел, чтобы самок привлекать. Вот. И, соответственно, люди, они тоже создают искусство. Вот это такое...
Никакой прагматики тут нет.
Но в том-то и дело, что нет. В том-то и дело, что нет. Вы знаете, я, наверное, должен сказать, что следующее у нас занятие будет, по-видимому, через пятницу или даже через две. Это я поговорю с другим преподавателем. Вот. Пока, если какой-то еще остался... Да, вот мне дали вопрос еще давно. Если воля упавшего человека неправильная, но свободная, как нам практически ощущать владеть ею, так как апостол Петр клялся, но отрекся? Вы знаете, вот практические вопросы, они скорее пастырские. Тут это вне моей компетенции. Вот как практически жить христианской жизнью, все-таки это нужно обращаться к Отцу Духовному и искать его наставлений. Немножко уже будет не мое все. Вот. Если есть какой-то еще вопрос, давайте отвечу.
Ну, такой вопрос о воле, опять же. Мы же просим Бога, правильно же просить у Бога его волю, да, исполнение?
Да.
Тогда где же проявление нашей воли? В том, что проявилась воля Бога, получается.
Да, наша
воля не пропадает.
В том, что мы просим, и в том, что мы готовы ему повиноваться. Мы нашу волю предаем Богу.
То есть мы таким образом с своей волей мы возвращаемся к тому, от чего отпали.
Да, да.
То есть мы верим, что Бог есть любовь, что Он нас любит, и таким образом...
Нет, дальше все понятно. Нет, я тоже стараюсь предавать свою волю Господу Богу. Опять же, просто получается, что мы свою волю вообще так...
Нет,
в уголок.
Так она для того... Нет, не в уголок.
А что тогда она нам дана? Чтобы мы ее отдали обратно?
Именно. Да. Именно. Вот точно так же, как мы созданы в качестве мужчин и женщин, чтобы вступить в брак. Вот наша воля, она создана, чтобы ее отдать Богу.
Одна из клятв, которую монах производит, это отсечение своей воли.